Московское время 9 часов 12 минут. Доброе утро. Вас приветствует Ксения Басилашвили.
Доброе утро. И Александр Плющев.
Доброе утро. Утренний разворот на эхе начинается. Слушайте, обязательно надо сказать.
Не забудьте, Саша, потому что здесь вердикт.
Бумага.
Да,
не
и
просто.
Подпись.
Подпись такая. На сайте «Эхо» ведется видеотрансляция, которую осуществляет компания «Ситивизор». Ее можно смотреть на всех компьютерах, айфонах. Я не могу это произнести, айпедах тоже можно смотреть. Если у вас есть айпед, на нем можно смотреть наш «Ситивизор». А, вот, все вроде бы и подпись.
Вот и все. До свидания.
Нет. Нет, мы расскажем о том, что пишет пресса, поговорим про техосмотр, который смело, президент смело, хотя и с некоторой долей экстремизма, мне кажется, предложил отменить.
Вообще?
Вообще, к чертовой матери надоел, действительно. Постоянно останавливают, требуют техосмотр у президента.
Вспомним о бензине, также спросим ваши впечатления.
Ну, естественно, Александр Пикуленко, звезда первого часа нашего утреннего разворота, куда без него деваться. И придет он к нам уже вот буквально через минуту-другую. Кроме того, о спорте поговорим с Константином Бахмелом. Он тоже обещал нам кучу новостей. Да, ну и, конечно же, можно смотреть нас и традиционным способом через Рутюб, если вы консерватор, например, или еще какой человек. На сайте «Эхо Москвы» есть и «Ситивизор», и Рутюб.
И сейчас Рутюб показывает Александра Плющева.
Во.
И
у нас есть смс, плюс 7-985-970-45-45. Реклама заждалась.
Разворот.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Жизнь полна стрессов, а ведь именно они могут увеличить риск образования холестериновых бляшек. Доппельгерц Актив Омега-3 помогает предотвратить негативное влияние холестерина и уменьшить риск возникновения заболеваний в сосудах и сердце. Доппельгерц Актив Омега-3. Чистые сосуды, здоровое сердце. Доппельгерц. Сила двух сердец. Биологически активная добавка.
Нет, ну вот чего я не ожидал, так это пробки в субботу по дороге в аэропорт. Столько нервов потерял.
А я тебе говорил, езжай на Аэроэкспрессе. Сел в поезд и считай уже в аэропорту.
Аэроэкспресс. 182 рейса ежедневно. Домодедово – 45 минут. Шереметьево и Внуково – 35 минут. Комфортабельные вагоны бизнес-класса. Расписание и билеты на сайте aeroexpress.ru. Аэроэкспресс. Ты вовремя.
Рекламные посиделки на Эхе. И вам спасибо, и нам не хворать. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Прежде чем перейти с Александром Пикуленко к обсуждению техосмотра и важной инициативы президента, такой краткий облет сегодняшних газет, таких заголовочков и, может быть...
Публикации, да. Но сегодняшние газеты, конечно, не успели включить в свои номера обсуждение вынесенного вердикта по делу.
Тихонова и Хасис,
но вот я обратила бы ваше внимание на новую газету, которая на своих первых страницах публикует большой материал под названием «21 вопрос для 12 присяжных». Когда этот номер уходил в типографию, мы еще не знали, какой вердикт вынесут присяжные. О том, что произошло в суде за последнюю неделю процесса, в нашем репортаже журналист Вера Челищева, известная, публикует большой репортаж. В связи с этим здесь и реплики, приводится эмоциональная составляющая процесса. И, кроме того, интересно еще мнение эксперта, политзэк, как он себя называет, Эрек Муртазин. Все разговоры о неудавшемся самоубийстве Тихонова и Хасис – блеф, суицид, шантаж. Перебинтованные запястья, информация о том, что обвиняемые предприняли попытку самоубийства, вскрыв себе вены, несомненно, могли произвести очень сильное впечатление на кого угодно, но только не на тех, кто провел в тюремной камере хотя бы сутки. Это новая газета. Здесь же на страница 4. Сечин и Дворкович летают на попутном авиатранспорте. Чиновники ответили новый, на чем они летают.
Ну, молодцы, наверное, голосуют, там стоят где-нибудь на взлетной полосе.
То есть ты думаешь, они летают прямо по Москве, да?
Подбрось, я не знаю, ну, надо почитать, я же не читал, ты мне не дала почитать эту газету прекрасно. Что это еще раз напомню?
Это новая газета, Саша.
Новая газета. Да, на МК обращу внимание. Хороший свидетель, мертвый свидетель. Вдова Алексея Прилепского. Это водитель фигуранта игорного дела. говорит, что ее мужа убили за его работу. Он возил деньги прокурорам. Но, если помните, был такой скандал, он до сих пор продолжает, что якобы областные прокуроры крышевали подпольные казино. Вот, и по этому поводу даже разгорелся скандал между Следственным комитетом и прокуратурой. Но вот есть и жертвы. Если вы думали, что там без крови обошлось, то вот МК пишет, что это не так, и приводит подробности этого дела. Вообще много очень криминальной хроники. Честно говоря, в пятницу даже как-то не очень хочется забивать ей, что называется. Найдете в газетах. В «Комсомольской правде» есть и так
далее. Саша,
у
меня к тебе вопрос. Почему ты сейчас вообще сидишь в эфире, в прямом эфире «Эхо Москвы», а не находишься на каких-то более важных встречах?
А должен был я, между прочим,
да?
должен был
ты
я в Лондоне. Должен был я быть в Лондоне.
А, ты в Лондоне
потому что у меня отпуск на этой неделе планировался. И я должен был быть в Лондоне на свадьбе принца. Понимаешь, в чем дело? И лишь семейные обстоятельства заставили меня перенести и отложить.
Ну, вот. Я-то думаю, что здесь более важное дело, потому что, как пишет газета «Ведомости», сегодня президент Медведев встретится с представителями интернет-проектов.
Да ты что?
Да, ты можешь считать интернет-проектом?
Нет. Какое? Я СМИ.
Среди приглашенных называют представители «Одноклассников», «Ленты.ру», «Фейсбука» и «Live Journal».
Прекрасно.
Вполне можешь представлять «Live Journal».
Да какой же я «Live Journal»-то?
Ну, как человек, который активно им пользуется.
Я даже не «Одноклассники» совсем.
Ну, и вот. Вот, и здесь приводятся лица, которые будут участвовать. Твоего лица тут нет.
Да куда мне, господи, какое лицо? Я рылом не вышел.
Об этом пишут «Ведомости».
Слава богу.
Сан Саныч уже в нашей студии. И прежде чем мы дадим ему слово, я бы еще отнесла интересующихся все-таки проблемами бензина, предположим, наших радиослушателей.
А про бензин мы поговорим.
Статья в «Известиях».
Да.
Статья в «Известиях». «Известия» вынесли эту статью на первую полосу. Бензин внутреннего сгорания. Экспорт нефтепродуктов из России закрыт, но цены все равно растут. И здесь есть мнение экспертов, вот что интересно, как будут расти эти цены.
Угу.
И вот, предположим, к концу лета цены могут увеличиться на все 10%. Литр высокооктанового бензина в среднем по стране может подорожать до 28 рублей. Мнение эксперта.
Там же в «Известиях» есть еще одна интересная публикация о том, что, в общем, эксперты из Public.ru, электронной библиотеки, посчитали, что, оказывается, после введения ЕГЭ в несколько раз, там до 25 возросла коррупция в школах. Мы об этом поговорим в следующем часе, с вашего позволения. Можете пока ознакомиться с газетой «Известия» на сайте или купив бумажную версию. Вот, наконец, дождался Сан Саныч Пикуленко.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Ты как, вчера ёкнуло у тебя сердце, когда президент сказал, предлагаю отменить техосмотр?
Да, потому что...
Клацнули зубы?
Меня президент наш поражает. Вроде как у человека юридическое образование. И иногда он... То есть президент, он, наверное, может заниматься популизмом. То, что вчера произошло, это был популизм чистой воды. Потому что он сказал две вещи совершенно противоположные. С одной стороны, техосмотр отменить, с другой стороны, упростить. Вы уж, Дмитрий Анатольевич, определитесь. Или отменить целиком...
Но он сказал, есть два предложения. Причем он просто оставляет, Дмитрий Анатольевич оставляет свободу маневра, как говорится.
Дело вот в чем.
Или выбора.
И самое страшное, что он сказал, что я обращусь к замминистру Кирьянову. Я теперь понял, кто ему нашептал на ушко про ноль промилле. Кто считает наш народ горькими пьяницами, которые после только выпивши за руль садятся. Ну, я понимаю, Кирьянов человек... известный нам. Вот. Так вот, по поводу техосмотра. Я как раз за то, чтобы процедуру упростить. 100%.
Упростить, но оставить.
Оставить. Я объясню, почему. Есть виды перевозок, которые на автомобилях с непроверенным техническим состоянием вообще я бы не рисковал никогда отпускать. Например, перевозки особо опасных грузов. Вот везем мы серную кислоту. На неисправной машине и в дырявой цистерне.
Так.
Чем это кончится, все представляют. Везем мы пассажиров. Вы представляете, что перестает проходить техосмотр автомобили, которые сейчас проходят два раза в год. Автобусы.
Ну, ты говоришь о специальных автомобилях. Большинство наших слушателей, как вот и все сидящие в студии здесь, они, естественно, заинтересованы... в том, чтобы с легковыми автомобилями ездить все было на... попроще.
Да, чтобы ко мне не лезли, чтобы я кенгурин из двутавровой балки прилепил, да?
Нет, ну, а с другой стороны...
Резину как... лысую.
Как ты будешь проверять состояние своего
автомобиля?
Слушай,
ну ладно, ну что резина лысая? Она меняется в 20 минут, ты же понимаешь.
Саша, а как, ты будешь, как ты будешь проверять? Ты сам будешь по интуиции? Ты будешь чувствовать свою
машину? Подождите, вот я думаю, Сан Саныч сейчас согласится. Вообще легко, секунду. Есть же страховка. Мы за что за страховку платим? Страховщик должен отвечать
Нет,
за...
Нет, страховщик ни за что не должен отвечать. Страховщик – это частные лица.
Конечно.
Которые равно приближенные к государству, которое дало им накормление всех автомобилистов. Это я имею в виду ОСАГО. Возложило оброк государству на нас, который мы обязаны платить, не получая ничего взамен. Поэтому систему технического контроля я бы оставил, причем двухступенчатую. А, я бы убрал...
Это упрощает сильно, кстати.
Я бы убрал оттуда милиционеров полностью. Да, давайте все-таки прав, Дмитрий Анатольевич, что я всегда говорю, что не надо заниматься... Без коррупции в нашей стране жить нельзя. Это на этом держится наша вертикаль. Уберем милиционеров. Не надо позорить офицеров мелкими подачками. Пусть берут по-крупному.
Так.
Отдать все дилерам. Специальным техническим центром. Они должны завести у себя диагностическую линию, они должны купить лицензию на проведение техосмотра. И тогда Александр Плющев, используя годовой заезд на сервис, ты же заезжаешь раз в год на сервис, а то и два, и тебе в это же время проведут технический осмотр твоего автомобиля, заменив тебе все детали. Только не надо тут мне говорить, что поменяют то, чего не нужно. Не нужно это...
Почему? Почему? Да они сейчас меняют то, что не нужно, без всякого техосмотра, господи. Вот все именно. Это знают прекрасно. Вот.
Ну, вот. Знаешь, как на хорошем дилерском центре...
Да, конечно, на хорошем дилерском центре два раза дороже.
Вот.
Да.
Вот
и все. А так то же самое Разводилово.
А вот понимаешь, в чем дело? Я не знаю, Саш, но я пользуюсь дилерскими центрами.
И я что делать?
И я не видел, чтобы меня там развели, вот давайте вам на пробег 10 тысяч заменим ремень. ГРМ.
А мне нормально на пробеге 20 тысяч заменили диски тормозные.
Это да.
Но... А сколько стоит сейчас техосмотр?
Ну, сейчас говорят, что цена поднялась до 10 тысяч.
Нет, ты имеешь в виду что, официальное прохождение?
Ну да, официально.
Нет, официальное... Сан Саныч, ты имеет в виду купить техталон.
Не показывая автомобиль. Войти, да. Как врут очевидцы, вот тут был сюжет по телевизору, там за кадром прозвучало, что раньше было 4, теперь уже 10. А, да. Саш, понимаешь, в чем дело? Вот я считаю, что, отдаем дилеру прохождение годового технического осмотра, он должен купить диагностическую линию, это дорого, он должен купить лицензию, это тоже дорого, и он должен отвечать.
Ну, понятно, и поэтому он потом будет отбивать эти деньги на нас.
Да. Вторая ступень – это технические инспекции летучие, которые должны проверять на дорогах. Вот как раз грузовики, ну и выборочно могут поймать тебя и проверить. Ничего страшного в этом не вижу. Вот такая система в наших условиях.
Слушайте, он предлагает ужесточение, на самом деле. Все, что предлагает Сан Саныч, это ужесточение.
Я предлагаю нормальную систему. Потому что в таком случае дилер, заплативший за диагностическую линию, за лицензию где-то порядка там, 200 тысяч долларов, не будет он продавать талон техосмотра Саше Плющеву, даже хорошо знакомому, за 1000 рублей.
Не, конечно, безусловно, он продаст его за 10 или за 15
за
тысяч.
За 30, если у тебя плохой автомобиль.
Безусловно. Даже если хороший, ему все равно. Ему все равно надо, а линию отбивать
правильно.
Надо.
Саша, но ты понимаешь, в чем дело? Таким образом, нам ведь задача техосмотра какая? Чтобы на дорогах не было технически неисправных автомобилей. Вот это основная задача. Не вижу других путей.
Вот у тебя какие данные? Сколько аварий случается из-за технических неисправностей?
Ты знаешь, мои данные, они немножко разнятся. Официально это от 2 до 4%.
Вот.
Но там, где водитель... Да. У нас ведь очень часто пишут, где водитель не
справился
с управлением, да. Очень часто технически... Просто никто этим у нас особо не занимается. Вот если мы, как говорят эксперты, да, до 18%.
Мне кажется, что вообще никто не знает об этом, потому что, вот, например, два издания, находящиеся, что называется, в одном холдинге, «Газета.ру» и «Коммерсант», если не ошибаюсь, они в одном, так сказать, они дают прямо противоположные данные. Например, «Газета.ру» пишет, что 0,5% ДТП в России происходит из-за технической неисправности автомобиля, а газета «Коммерсант» пишет, что 15-20, ну там эксперт у них выступает, он говорит, что 15-20% аварийности.
Да, да, вот это, вот я бы говорил, что...
И это для развитых стран с европейским техосмотром и современными автомобилями.
По моим данным, порядка 18%. Вот здесь я очень боюсь, что, знаете как, с водой выплеснут ребенок.
Сан Саныч, а если запрещают, действительно, вот, то есть не запрещают, но отменяют этот техосмотр, да, какие остаются возможности для проверки технического состояния автомобиля?
Никаких.
Никаких вообще?
Вообще
никаких. То есть это личная совесть.
И тогда ты понимаешь, что как будут ездить люди. Угу. Меня это приводит в ужас.
А здесь
и сейчас-то у нас муниципальный КАМАЗ, мусоровоз, покрывает утром микрорайон сизым дымом, и попробуй ему скажи. Он скажет, ты в этом всем Г и погибнешь, потому что если я к тебе на этом не приеду, вот, ты в этом всем и будешь жить.
Сан Саныч, вот, например, предложение от лидера Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, который считает, что можно ввести некую диагностическую карту.
Она уже существует.
Она существует, да?
Но ты приезжаешь, когда на линию
без
техосмотра...
Без которой невозможно застраховать автомобиль, предположим.
Ты когда приезжаешь на техосмотр, да, ты как раз получаешь эту диагностическую карту. Угу. Сейчас как раз все получают диагностическую карту, проезжают, платят деньги. Ведь беда-то пришла не оттуда совсем, откуда вы думаете. Просто вот эта система развития пунктов техосмотра, она изначально подразумевала, что часть людей не будет приезжать туда, потому как она будет...
Покупать.
Покупать.
Да.
Вот. И поэтому у нас рассчитаны вот эти все пункты, которые существуют, да, рассчитаны где-то на 1,5–2 миллиона автомобилей. За год они в состоянии пропустить. А в Москве их, извините, уже под 4. Вот вам, пожалуйста. То есть заведомо было заложено коррупционная составляющая в этот процесс. Можно, я говорю, вот Дмитрию Анатольевичу можно посоветовать вообще ничего не менять. Отменить техосмотр на первые 3 года для автомобилей.
Вот. Кстати, с новыми вообще непонятно. Он зачем нужен, в принципе, с новыми?
Да, вот я
он просто выдается по факту.
Вот у нас сейчас как ОСАГО, там износ деталей на немецкую машину наименьший, на японскую чуть, а на отечественную самый большой, да?
Ты имеешь в виду каску, скорее?
Нет, подсчет ущерба по ОСАГО.
А, когда, да.
Вот. И давайте так. Немецкую машину купил, да, 5 лет без техосмотра. Японскую 3 года с корейской, да. «Жигули» купил, через год, пожалуйста, на техосмотр.
Простите, пожалуйста, мы с вами здесь совершенно недавно обсуждали тему таких вот жутковатых такси, «Жигулей» поношенных, которые садятся, люди голосуют. Да. Вот явно они никакого техосмотра не проходили, потому что они разваливаются.
Нет, они проходили, они покупали. Ты понимаешь,
они покупают, вот, то есть у них машина стоит 4 тысячи рублей, думаю, не больше. Она найдена на свалке, и они платят 4 за техосмотр, покупают.
Слушай, у этих автомобилей есть техосмотр. Без этого автомобиль все-таки по дорогам не передвигается.
Продолжим и о техосмотре, и вообще о автомобилях в 9:35, сразу после новостей от Ирины Меркуловой и рекламы. С нами Александр Пикуленко. Напомнили, что +7 985 970 45 45 номер СМС, по которому вы можете высказывать свое мнение, задавать вопросы.
Развернитесь, пожалуйста.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде и непогоде.
9:35, продолжаем про, мне кажется, революционные предложения президента о техосмотре. Кстати, там же на самом деле, вот мы забываем, у нас какая-то короткая память, мне кажется. На самом деле есть законопроект, который передает ТО дилерским центрам. О чем ты мечтаешь и чьи интересы лоббируешь, нещадно в прямом эфире, отталкивая плечиком страховщиков отсюда, значит, которых лоббирую я. Ну, в принципе, мне кажется, можно было бы оставить выбор. Вам кто более приятен, страховщики или дилерский центр? Кто вас будет грабить? Ну вот, я
Александр,
хочу...
Автомобиль всегда накладывает на человека определенные ограничения и финансовые расходы. Поэтому, чтобы... Понятно, что хорошо жить, как было, да? За минимальную сумму покупаешь все, что нужно, и все. Но нельзя так, понимаешь? Это же нет будущего у подобных подобной страны, если мы все будем покупать нелегально?
Не-не, причем здесь нелегально? Я за легальность, кстати. Просто...
То есть ты легально хочешь, чтобы прийти к инспектору, дать ему там...
Не-не, я совершенно с тобой рад был бы разделить вот эту уверенность насчет дилерских центров, если бы между ними не существовало высокой вероятности сговора. Высокая вероятность ценового сговора. Когда ты от одного не можешь пойти к другому,
Саша,
и когда они тебе будут диктовать монопольно высокие
для
цены.
Этого,
вот
для
это,
этого есть государство.
Безусловно.
Вот там, пожалуйста, вот прямое дело милиции. Ты пожаловался, пришли милиционеры, да? Я уж не знаю, но ведь ты знаешь, опять же, коррупция наша, все, им дали конверты, они ушли.
Так что можно понять людей, которые пишут, вот Ксюша пишет, 2000 за ТО, а из-за таких, как Пикуленко, будет 20.
Будет,
можно понять.
Будет,
да.
Но на дороге будет больше хороших машин, исправных, понимаете? А не вот тех, что ездят. Меня ужас берет иногда, что едет по дороге.
Не, я тоже исключительно за имущественные цены.
Я не люблю таких людей, которые до сих пор, там, девочка, ладно, когда едет, видно, что человек не богатый, да, ну, понятно, старенький автомобиль, но я знаю массу людей, у которых старенькие машинки, ухоженные, и официально проходят техосмотр. Вот мой старший товарищ и учитель Вадим Борисович Жичицкий, он все-таки у нас великий гонщик был. Он на своем москвиче 2141 сам, но у него был специальный карбюратор, настроенный под экологически чистую смесь. У него машина была отрегулирована так, как не отрегулирована была, даже когда сошла с конвейера завода. И он проходил всегда честно. Понимаете, это вот была его гражданская позиция. Сейчас он купил Рено Сандеро, теперь ему эта гражданская позиция стала на 3 года.
Слушайте, ну, судя по тем СМС, которые к нам приходят, гражданская позиция населения как раз покупать ТО,
вот,
потому что цены
по рукам,
известны.
По рукам эту
цены
гражданскую
известны.
Позицию.
В Твери просят 3000, чтобы пропустить исправный автомобиль. А, вот так вот даже. В противном случае заворачивают по неисправности.
Да, мне вот тут понравилось.
Вот такое, такие схемы тоже
официально
есть?
Официально. Вчера...
Да, они... повсеместно.
Вчера проходил техосмотр официально. Всех загнали в ангар, забрали документы и поставили отметку без проверок. Это они так борются теперь с...
очередями.
Да. А,
ну, хорошо. У меня тогда вопрос по технологии всего этого дела.
Да,
они покупают, но при этом продают, да, но при этом они... Проверяют этот автомобиль или нет?
Когда покупают?
Когда продают,
да.
Конечно, нет.
Конечно, нет. Они и автомобили не видят.
Да, только документы еще.
Только документы.
Хорошо. Случай,
и то
если...
копии, как правило.
Хорошо.
Копии,
в случае, Сан Саныч, это, наверное, вы уже должны знать. В случае, если происходит ДТП по неисправности автомобиля, а при этом стоит техосмотр, который автомобиль прошел там день-два назад.
Да, и там есть личное клеймо инспектора. Но
и
я
что
еще
тогда?
Ни разу не видел, чтобы привлекли инспектора за техническую неисправность. Потому что он скажет, вот когда он у меня проезжал, он был технически полностью исправен. А потом вот он выехал, 2 раза о бордюр стукнулся, и у него рулевая тяга отвалилась.
Вот так, то есть поймать невозможно?
Нет, конечно. Нет, конечно.
Да
и никто этим не занимается.
Но я думаю, что и невозможно будет. А что изменится? Он действительно выехал и обордюр. Да. Слушайте, я хотел почитать смс-ки. Читать смс-ки, может быть, даже звонок другой принять.
У вас воронежские модели небедные пишут? Мне это нравится. Вы знаете, но, ребята, она же из Воронежа в Москву приехала на Порше. Она в нем живет, а бардачок использует вместо сейфа домашнего. Понимаете? Поэтому все там лежит. Все ее достояние.
Я хочу звонки принять. По 363-3659, просто ведь Медведев вчера это не просто так сказал, а потому что очереди большие, и там сложно пройти, и месяц, и два, и черт знает что.
Нет, ну не месяц-два, но, по слава богу, вот люди за 2 дня проходят.
Давайте...
А чего людям делать? Почему в очереди не постоять?
Давай послушаем, кто как поборолся с очередями. Если вы попали в очередь на техосмотре...
Платили ли вы за то, чтобы ее не стоять?
Ну, например, или, я не знаю, стояли 3 дня, там, ночуя, отмечаясь, или еще что-нибудь. Каким образом, короче говоря, вы преодолели эту трудность по 363-3659? Расскажите нам, пожалуйста. Доброе утро, алло.
Здравствуйте. Алло.
Алло. Молчание. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Николай меня зовут, в Волгограду вам звоню.
Да, Николай.
Вот этот вопрос вот по техосмотру, я считаю...
А вы когда проходили последний раз?
Последний раз 2 месяца назад.
И как прошли?
Абсолютно никак. То есть заплатил все пошлины в банк, в ГАИ,
так.
За новый бланк. То есть проверили тормоза, проверили, что автомобиль растонирован, а все остальное, вот, техническое состояние, ну, абсолютно никак не смотрелось.
А, ну нормально, прошли без взяток, без всего.
Да, без взяток, без всего.
Хорошо.
Ну, смысла в этом никакого.
Хорошо, вы из Волгограда, простите?
Да, Волгоград.
Вот, ну хорошо у вас там в Волгограде.
Хорошо все... поставлен вопрос.
Всем бы так. Конечно, Саныч не согласится из-за безопасности, понятно. Но мы разгильдяи, нам лишь бы пройти. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Андрей, город Пермь. Вот буквально только что приехал с техосмотра.
Так.
Автомобиль новый Hyundai Solaris. А вот очереди не было, получилось пройти в живой очереди, скажем так.
Угу. За сколько? Сколько от въезда до выезда?
1.5 часа.
Так.
Прекрасно.
Учитывая живую очередь, да.
Так, это быстро очень.
Ну, вот, ну, естественно, все квитанции, все пошлины, все документы, тормоза на барабанах, плюс световая сигнализация и прочие мелочи. И вот, собственно говоря, все.
Скажите, пожалуйста, Андрей, ну для вас важным было пройти этот техосмотр или такая формальность? Как вы относитесь к этой процедуре, в принципе?
Ну, в общем-то, отношусь нормально. Передо мной в этой же живой очереди завернули пару ржавых шестерок.
Ну, вот,
ведь... Номера сняли.
Понятно.
Да, друзья, вы наводите панику вместе с президентом
Абсолютно.
Медведевым.
Да.
Понимаете,
да.
Медведев
да.
в первую очередь. Потому что все нормально, судя по этим звонкам.
Ему, наверное, в Твиттере пишут.
Людям нравится проходить техосмотр.
Алло, а вот да, будут проходить техосмотр в Твиттере. Да, здравствуйте.
Алло.
Да.
Доброе утро, Алексей, Москва.
Да, Алексей, пожалуйста.
Я, собственно говоря, сам из Минска. Вот, я могу привести пример, как это в Минске происходит.
Давайте, да, интересно.
Сейчас полностью весь техосмотр отдали, собственно говоря, компаниям.
Угу.
Значит, законодательно установили цену на техосмотр, то есть нету поборов, как раз и нету этого сговора.
А, ну это как на ОСАГО, кстати. Вот на ОСАГО же есть единая цена,
ну,
фактически.
Естественно.
Так.
Ну,
так.
Собственно, да. То есть вот цена есть, ты совершенно спокойно приезжаешь, пунктов этих по городу достаточно много. Более того, можно проходить, насколько я помню, практически в любом, чуть ли не по всей стране.
Угу.
То есть выбираешь любое место, приезжаешь, значит, проходишь. Последний раз, когда я выходил, очереди не было совершенно. Вот. Единственное, за что можно там действительно деньги, как говорится, заплатить, за то, чтобы закрыли глаза на какие-нибудь мелочи, типа там скола на лобовом, там не знаю.
Ну,
что-то.
Понятно, понятно.
При этом проверка идет как серьезная, то есть заплатить и не приехать невозможно, потому что стоят камеры, которые снимают все это дело. Отслеживаю, что машина явно была на техосмотре. Ну вот единственное, что можно за мелкие нарушения, как говорится, чтобы закрыли глаза.
Понятно.
А вот, кстати говоря, спасибо большое вам за ваш звонок. Угу. Придется ездить в Минск, я вижу.
У нас, между прочим, союзное государство.
Можно, да? Можно так?
Да, да нельзя. Ты по месту регистрации должна.
Ну что ж, никуда. А действительно, вот это разве не выход камеры поставить? Камеры с онлайн-трансляцией. И кто-то из наших слушателей свидетельствует, что такой опыт есть на некоторых пунктах техосмотра в Москве. Стоят камеры, поэтому боятся.
Ну, это понятно. Как правило, мне кажется, покупка происходит вовсе не в пунктах.
Да, но проводит техосмотр или нет, это тоже видно.
Да,
ну, можно. В общем,
установить.
Я все равно так. остаюсь при своем мнении, и законопроект такой есть, что надо это...
Который затормозили, 9 месяцев оттормозили.
Да, потому что ГАИ не желает расстаться со своими доходами. Вы же понимаете.
Александр Александрович, вот здесь в связи с у нас есть, да, еще минутка?
Ну, полминутки.
Полминутки. Да. Спрашивают, какой опыт есть в других странах? Как там проходит
ТО? Ну, у всех по-разному. В Европе...
Даже вот, в Штатах, в разных Штатах.
Да, в Штатах. В Европе, например, существуют диагностические линии. В Канаде, вот я тоже, проходит также техосмотр через диагностические линии. Во многих странах очень невыгодно ездить на неисправных автомобилях. Там вот как... предлагают страховку, резко увеличивают, если машина попадает в ДТП. Каждая страна подходит по-своему, но нигде полностью от техосмотра не избавляют ни отдельные виды транспорта, ни всех конкретно. Поэтому я считаю, что надо разделить. У нас есть транспорт коммерческий, который необходимо проверять, и есть транспорт личный, который, может быть, не надо проверять уж так, как это сейчас. Меня вообще вот эти контролеры... Вот я приехал, да, у меня немножко ушел световой луч, да? У тебя вот здесь вот диагностическая линия. Возьми слесаря с отверткой, поверни. 2 секунды. Нет, он будет надувать щеки, я тут сижу контролер. А в конце этого потока сидит офицер ГАИ, который талончики выдает. Тем более сейчас отменили. Кстати, по поводу, вот здесь мне вопрос по поводу двигателя. Да, при постановке на учет, так как двигатель записан в ПТС и свидетельство о регистрации, его проверяют. На техосмотре его теперь уже проверять не должны по закону.
Спасибо, Сан Саныч, спасибо. Сейчас перейдем к новостям спорта буквально через минуту.
Вот новый разворот.
Не уходи. Реклама.
Я много летаю, мили мелькаю, мне их на балы в мастер-банке меняю. Завтра лечу я в Лондон бесплатно, дружить с мастер-банком очень приятно.
Откройте карту Мастербанка, расплачивайтесь ей, накапливайте бонусные баллы, обменивайте их на подарки, а теперь и на мили авиакомпании British Airways. Мастербанк ООО. Телефон в Москве. 258-4258. 258-4258.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Реклама на эхе. Удача с первой попытки. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
Константин Пахмелов уже в студии нашего разворота.
Да,
привет, привет, Костя.
Нет, ты хорошо сидишь, тебя даже
ничего,
на телевизоре.
Да,
хочешь, можешь пересесть.
Нет, мне тут тепло, хорошо.
Шутка.
Ну что, а друзья?
Что? Порту рвет всех?
Порту рвет всех, но должен сказать, что я вчера получил истинное наслаждение, хотя вот надо было пораньше ложиться спать, но посмотрел матч с Вильяреалом, речь, как вы понимаете, о полуфинале Лиги Европы, первом матче, и вот досмотрел я игру практически до конца, и вообще должен сказать, что вот в этой связи все-таки Сергей Фурсенко не с того начал реформы в российском футболе. Вот этот переход на систему осень-весна и так далее и тому подобное. Мне кажется, нужно было начать для другого. Все-таки футбол у нас для болельщиков. И чтобы российские команды показывали в национальном чемпионате или там, в Еврокубках хотя бы часть того уровня, который вот я вчера, например, видел, кстати, не только в исполнении футболистов Порту, но и Вильяреала, по крайней мере, первые там, минут 45, надо было начать с другого, мне кажется. Надо было поле уменьшить раза в два, вот, а потом сократить время игры в футбол тоже раза в два. Минут по 25 играли бы каждый тайм. Может быть, действительно, можно было на это смотреть и получать какое-то удовольствие, хотя бы периодически. Ну, а собственно говоря, в противостоянии Порту-Вильяреал все теперь практически ясно. Как и ясно, что обладателем Лиги Европы станет португальская команда. И в финале сыграют две португальские команды, потому что отыграть 5-1, как вы понимаете, только Валерий Карпин мог сказать, что после поражения 1-5 от Порту мы постараемся отыграть. Я думаю, что руководство Вильяреала прекрасно все понимает. И в финале Порту будет играть либо с Бенфикой, либо с Брагой, потому что вот в этом другом противостоянии ничего пока не ясно. Победа на своем поле 2-1, победа Бенфики ничего, на мой взгляд, не гарантирует. Тем более, что это две португальские команды, которые знают друг друга досконально. Да, ну и нельзя не отметить, конечно, нападающего португальской команды Фалькао, который забил 4 мяча вчера в ворота Вильяреала и установил новый рекорд результативности турнира. Он забил уже 16 голов. И опередил, причем еще есть ответные матчи, еще есть наверняка финал для команды Порту, где Фалькао, может быть, тоже отличится. В общем, он побил рекорд Юргена Клинсмана, который в сезоне 96-97 годов в Кубке УЕФА забил 15 мячей. Вот такой вот суперклуб у нас. Даже интересно, вот я уже в предвкушении, если Порту, конечно, выиграет, посмотреть матч за суперкубок, где Порту там будет играть, скажем, там, с Барселоной. Класс. Вот это будет футбол.
Ты думаешь, выиграет?
Да, конечно, выиграет.
Да.
Вот. Ладно, другие события не менее
сомнения
важные.
Просто, сомнения,
да? Чего у тебя сомнения-то?
Ну, какие? Потому что кто там у них сейчас фаворит?
Проснулась.
Криштану, а он всегда бьет мимо мяча.
Ксюшечка, Криштиану Роналду играет в Испании.
Совершенно верно. Давайте-ка вот к чемпионату мира по фигурному катанию. Фантастически. Вчера
португалец, но в Испании.
Выступил наш Артур Гачинский, 17-летний воспитанник Алексея Мишина, который завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира. Я сначала подумал, что это вообще какое-то феноменальное достижение. достижения, а потом порылся, и оказалось-то, что Плющенко Евгений в 15 лет стал бронзовым призером чемпионатов мира.
Неквалифицированный детский труд, фактически.
Абсолютно точно. А в 19 лет уже стал чемпионом мира. Но если Гачинский так дальше пойдет, то я рискну предположить, что и он тоже вполне может стать чемпионом мира и в те же самые 19 лет.
Кость, а здесь какая-то вот очень обидная информация в отношении Плющенко. Его Международный союз конькобежцев может восстановить, но в статусе любителя. Вот как это? Ну как можно его восстановить? Какой он любитель?
Он понимаешь? Любит фигурное катание.
Нет, ну как это вообще может быть?
Ну, я там была какая-то история, когда... Да. Я сейчас не хочу вдаваться в подробности, потому что она уже обросла, по крайней мере, месяцами, а может быть, даже уже и годами, что он не выступал на чемпионате мира, но принял участие в каких-то коммерческих... Сослался на травму, а потом принял участие в каких-то коммерческих стартах. Я думаю, что все будет нормально, что восстановит Плющенко статус, и он сможет участвовать в турнирах. Я думаю, что с этим проблем не будет, знаете, тем более, что Жень Плющенко, в общем-то, боец до мозга и костей. Сколько раз он уже возвращался после огромных перерывов и, тем не менее, показывал феноменальный результат. Это меня как раз беспокоит меньше всего.
Подожди, вот. Так он будет считаться профессионалом или любителем? Просто интересно.
Но он сможет выступать, чтобы, опять-таки, он сможет выступать в чемпионатах мира, в чемпионатах Европы и на Олимпийских играх. Это для нас, я думаю, самое главное.
Знаете, пару дней назад я работал на информационной смене, агентство «Интерфакс» выдало шикарный заголовок про политические перспективы Плющенко. Она написала, что Евгений Плющенко не будет фигурировать в списках «Справедливой России»
красота.
На выборах в Санкт-Петербурге.
Вот это красота.
Не будет фигурировать.
Представляется какой-то красивый пируэт.
Да. А вот наши хоккеисты будут хоккеировать сегодня в любом случае, да, потому что больше им ничего не остается делать. Сегодня начинается чемпионат мира по хоккею в Братиславе, и свой первый матч команда Быкова и Захаркина проведет против сборной Германии. Матч начнется в 18 часов 15 минут, и Первый канал его покажет в прямом эфире, что, в общем-то, приятно.
Ну, им там сулят какие-то большие шансы, чуть ли не в фаворитах.
Ну, в общем-то, букмекеры считают, что шансы сборной команды России на то, чтобы завоевать золотые медали, наиболее высоки. Вот. Ближайший конкурент команды Канады, и чуть меньше, ниже расцениваются шансы сборных команд Чехии и Швеции. Вот такие расклады, ну и, в общем-то, это, наверное, не пустые слова, тем более, что букмекеры вообще-то люди такие, которые попусту слов на ветер не бросают. Команда у нас очень мощная, очень крепкая. И что самое главное, Вячеслав Быков практически уже сейчас, к началу турнира, определился окончательно с составом. Дело в том, что пополнение из-за океана вот в кои-то веки, а обычно после групповых турниров перед стадией плей-офф, команда имеет право дозаявлять хоккеистов из Национальной хоккейной лиги, которая борется за Кубок Стэнли. Так вот, у нас практически очень мало шансов, что какое-то подкрепление из-за океана мы получим. То есть, костяк команды, а по сути уже вся команда у нас сформирована. Более того, звенья, хоть они отчасти экспериментальные, тоже уже более или менее сыгранные. Вот недавние последние турниры Еврохоккей-тура, чешские хоккейные игры, это, в общем-то, подтвердил. Так что будем ждать от нашей команды хорошего результата. По крайней мере, один из лидеров нашей сборной, Александр Радулов, когда ему задали вопрос, что какой вот вам результат, медалей будет достаточно, он говорит, ну, говорит, зачем нам медали? Говорит, ну, зачем ехать на чемпионат мира просто ради того, чтобы попасть в тройку призеров? Мы, естественно, хотим завоевать золотые медали. Ну, и достаточно вспомнить, что за последние три года наши дважды выигрывали чемпионат мира, и лишь один раз вот в 2010 году стали серебряными призерами, когда в финале чехам проиграли. Хорошая у нас команда. Будем ждать от нее победы, честно скажу. Да, сегодня еще несколько матчей. Швейцария сыграет с Францией, Словакия со Словенией. Команда Белоруссии встретится со сборной Канады. Ну и напоследок скажу, что окончательно вот заявка российской сборной, а это 22 игрока, 20 полевых и 2 вратаря. Из 25, вот теми, кто не был включен в окончательный состав, это защитник СКА Денис Гребешков, нападающая Атланта Александр Бурмистров и вратарь из Северстали Василий Кошечкин. Вот эти хоккеисты не попали в заявку, но остаются в Словакии, и в случае необходимости они могут быть дозаявлены, опять-таки, по после завершения групповой стадии. Ну и скажу также, что уже официально известно, что защищать ворота российской сборной в матче против команды Германии будет Евгений Набоков, который, судя по всему, и будет первым номером в нашей команде.
Спасибо большое, Константин Похмелов, и обзор новостей спорта после рекламы о погоде.
Развернитесь, пожалуйста.
Как это перерыв? Реклама!
Милый, я готова слушать это бесконечно. У меня от твоих слов на душе теплеет. Повтори еще раз, сколько это стоит?
Цены греют по-весеннему. Только с 28 апреля по 10 мая в Медиамаркт. Зеркальная фотокамера Canon 550D с объективом 18-55. Всего за 28 888 рублей. Подробности в магазинах Медиамаркт и на сайте mediamarkt.ru. Мегамагазин электроники номер один в Европе. Сделано в Германии. Медиамаркт.
С автомобилем из Петербурга в Стокгольм на круизном пароме «Принцесс Анастасия». Швеция, Германия, Франция. Отправиться в путешествие по Европе на своем автомобиле из Петербурга – это свобода без границ. Отдых начинается уже на борту. Рестораны, бары, магазины дьюти-фри, спа и, конечно, автомобильная палуба для вашей машины от 1890 рублей.
Подробнее на сайте stpeterline.com или по телефону в Москве 232-05-10.
Каждую секунду на планете Земля рождается новость. Каждая новость требует проверки и профессионального комментария. Мы выбираем самое важное. Газета «Известия». Общенациональная ежедневная газета.
Императорский фарфоровый завод поздравляет всех с праздником Светлой Пасхи.
В фирменных магазинах «Императорский фарфор» вы можете приобрести в подарок эксклюзивные пасхальные яйца с ручной росписью и другие пасхальные сувениры. Праздничная скидка 10% в течение пасхальной недели до 30 апреля.
Ждем вас в магазинах «Императорский фарфор».
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
И о погоде. Температура в Москве сейчас плюс 10 градусов. Относительная влажность 51%. В течение дня до 16. Но мне кажется, что сейчас больше 10. Мне кажется, что теплее. Я не знаю, Саша, ты как по твоим ощущениям тепловым?
Ты говоришь,
я говорю, что сейчас плюс 10, говорят. Да, да, тебе тоже кажется, что плюс 10?
Мне кажется, что поболее, поболее. Ну, может быть, понимаешь, в чем дело? Низкая влажность. Обрати внимание на цифру влажности. Вот скажи, сколько?
Влажность 51%.
51.
Прекрасная
влажность. Практически нет влажности.
Практически это сухость.
По нашим меркам, сухость. По московским, где 80, нормально совершенно.
Да?
Поэтому ощущается теплее. И ветра еще нет. Конечно, ощущается теплее.
Я думаю, что на солнце гораздо теплее.
Конечно.
А в течение дня ожидается температура до плюс 16, по области до плюс 17 градусов. Без осадков сегодня и геомагнитная обстановка в течение дня спокойная.
Давление 750 миллиметров,
давление,
правда?
Прекрасное.
Да?
Да.
Вот. Что касается погоды на ближайшие дни, то последний день апреля мы встретим с температурой 15-17 градусов, местами небольшой дождь, это днем. Но если ночью кого волнует, плюс 3-5 будет. Первый майский день 16-18, днем 7-9 ночью. Все время временами дождь. 2 мая 17-22. Ну, шикарно. На празднике отличная погода будет. Все махнем на дачу кому-нибудь.
Сколько там будет, прости?
17-22 2 мая и 3 мая тоже 17-22. Ну, правда, местами кратковременный дождь, но этим нас совершенно, конечно же, не испугаешь. Сегодня Ирина Рассадница, но, думаю, все они все прекрасно знают.
Разворот.
10:08. Тимур Олевский, наш корреспондент. Добрый день.
Добрый
Тимур,
день.
Ты сколько заседаний там отсидел?
4, мне кажется.
4?
На последней стадии. Ну, несколько допросов, обсуждение вчера, прения и, собственно, вердикт.
Присяжные же не говорят, да? Они просто сидят и слушают.
Присяжные не говорят, никто
имена
не знает,
их неизвестны.
Как их зовут. Они под номерами сидят, да, присяжный номер 1, номер 14. Два запасных присяжных, ну, или больше, в зависимости от того, как коллегию собрали, обычно не заходят в совещательную комнату, они просто сидят в зале в момент вынесения вердикта. А так они, естественно, присутствуют при обсуждении в процессе, когда присяжных удовлетворяют. удаляют заседательную комнату, они точно так же не участвуют в процессе, потому что там по процедуре судебного рассмотрения есть моменты, которые присяжные слышать не должны по каким-то причинам. И для того, чтобы человека могли в любой момент вести в коллегию, если кто-то выбыл из нее. Они как бы участвуют до последней стадии, до последнего момента они участвуют во всех обсуждениях наравне с остальными. Ну, собственно, так же, как вот получилось и в этот раз, когда из коллегии ушла одна из присяжных, которая заявила о давлении и прочее, да, и ввели другого человека в последний момент.
Скажи, пожалуйста, Тимур, ну ты же можешь в общих чертах нам рассказать об этих присяжных? Кто это?
Вот на самом деле мне показалось, что на том процессе, который я наблюдал вчера, Тихонов и Хасис, были присяжные. Это были, ну, совершенно разные люди всех возрастов, наверное, от 30 и старше, мужчины, женщины, наверное, многие среди них были люди рабочих профессий или инженерных, возможно, были пенсионеры. Очень интересно, когда выносится вердикт и объявляется, что, например, решение «виновен в убийстве», присяжные приняли с раскладом голосов 7 на 5. Угу. Ну, то есть вы понимаете, что 6 на 6, это уже значит, что человек не виновен.
Да.
Да, то есть одного голоса не хватает.
Не хватило.
В этот момент, когда оглашает староста вердикт и говорит о голосовании, очень интересно следить, пытаться понять, кто проголосовал как. Это всегда, конечно, сказать точно невозможно, но мне кажется, что по реакции людей какие-то эмоции проскальзывают, и вот можно видеть, кто-то сел, опустив руки, там, отстраненно, и можно предположить, что вот он, да, он, наверное, пожалел и не согласен с приговором. А кто-то самодовольно улыбается.
С вердиктом.
Другие, нет, с вердиктом, да, извините, конечно, с вердиктом. Ну, вот в русском языке это синоним, а в юридической практике совершенно разные вещи, естественно.
Но да. Волнение ты читал, да, на лицах?
Да, мне кажется, что да, в момент, когда они...
Вот когда они удаляли совещательную комнату, да?
Больше, когда уже оглашался вердикт.
Вот в этот момент.
Да. Ну, на самом деле, ведь когда процесс был, присяжным все время напоминает судья о том, что они не должны выражать своих эмоций. И более того, там есть, например, такие моменты, когда прозвучало...
Как это возможно?
Ну, вот возможно. И надо сказать, что в этом процессе многие и по лицам было трудно прочитать, что они думают в тот момент. То есть вот «ах!» и упал в обморок. Было только один раз, когда рассказывали о непосредственно эпизоде с убийством Бабуровой, и, по-моему, прокурор читал те повреждения, которые получила Анастасия Бабурова в результате выстрела. Одному из присяжных стало плохо. Во всех остальных случаях они себя вели исключительно сдержанно. Забавно другое, что в процессе существует такой момент, когда прозвучала какая-то реплика, например, адвоката, который выходит за рамки предъявленного обвинения. Или она, ну, чему-то она противоречит ВУПК, и судья говорит, вы не должны то, что вы сейчас услышали, рассматривать, и они должны повлиять на ваш вердикт. Только материалы доказательств. Вот как-то нужно взять и забыть о том, что тебе только что сказали. Насколько это возможно, конечно, непонятно. Понятно, что обе стороны процесса, как мне кажется, этим так или иначе могут пользоваться в процессе. Насколько присяжные, в общем-то, вынося вердикт, естественно, поэтому их и 12, поэтому там есть старость. Я думаю, об этом напоминают. Но, кстати, я вот... Интересно, что происходит в комнате, когда они уходят. Я вам хочу один коротенький эпизод прочитать. Зоя Светова совсем недавно представила книгу «Признать невиновным виновным». Прекрасная книга, и там есть такой момент. Это по делу Сутягина. Метростроитель, ну, так представился, так она представляет одного из присяжных, он действительно как бы работает в метрострое, поддержала корпулентная женщина, уборщица из дома управления. Эта женщина самого простецкого вида, с вечно немытой головой, с самого начала процесса просила присяжных называть ее без церемонии тетей Валей. Мне сказали, что парню могут дать 15-20 лет после нашего вердикта, напомнила она другим. Не хочется как-то брать грех на душу. Старшина растерялась, она не знала, что ответить. Вот такие вот обсуждения, да, например, происходят, как мне кажется, в совещательной комнате.
У меня еще одно уточнение, да. Конечно, у меня еще одно уточнение. Ведь у присяжных там особая роль и особый статус. Никак нет возможности с ними встретиться, да, по ходу процесса, поговорить с журналистом, предположим. Их как, вот начинается процесс, они уже сидят, их вводят отдельно.
Да, это большое, это, собственно, встреча с присяжным, разговор с ними, это способ развалить коллегию. За этим очень зорко следят адвокаты.
Повод для отстранения.
Это повод для отстранения. Это совершенно самое ужасное, что может сделать представитель СМИ, поговорить с присяжным в процессе. И, собственно, и адвокат. Вот когда было дело Захаркина в Московском окружном военном суде, в один из моментов поводом для отстранения для попытки вывести из коллегии присяжных было то, что адвокат, уходя, подошел к присяжным двум и спросил, как пройти к метро. Ну, как он говорит, спросил, как пройти к метро. Это стало поводом для того, чтобы людей вывели из коллегии.
Спасибо большое, Тимур. Тимур Олевский, наш корреспондент, который наблюдал за процессом по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой. Теперь мы хотели спросить наших слушателей, которые были когда-либо присяжными по какому-либо делу, и поделитесь этим опытом, что было для вас удивительным, необычным. Может быть, вы отказались.
Да, может быть, вы отказались,
было что-то
испугавшись.
Может быть, было что-то страшное, и вы не испугались. Ну, в общем, короче говоря, скажите о своем опыте в этом смысле, поскольку... Мне кажется, это, ну, вот из твоих знакомых кто-нибудь.
Знаешь, у меня мама, да,
была присяжная.
Не присяжная, а в свое время, помнишь, когда еще не было вот этого института присяжных, в советские времена приглашали в народные заседатели. Это так называлось. И я помню, что просто было очень сложно отказаться от этого. И мама рассказывала какие-то дикие истории, какие-то дикие дела, на которые она честно отходила. Ну, не отказавшись.
У меня мой хороший друг запаниковал, когда ему пришла повестка, вот что его выбрали присяжным случайным образом. Вот, он не хотел. Всячески он не знал, не делал ничего, но он всячески не хотел. Тут нам пишет Диана из Саратова, что люди часто отказываются быть присяжным, так что, поскольку не знают, что это время будет оплачено, что на них будут распространяться гарантии судей. Вот, честно говоря, я, может, такой суперобыватель, но мне и гарантии судей, и оплаты никакой не надо.
Саша, а чего? Ты просто не хочешь брать ответственность за чужие судьбы, да?
Абсолютно. Вот совершенно. Я не хочу ни разбираться, ни... Даже если это будет самый гуманный суд в мире и самый какой-то там интересный. Вот я даже на программе «Кейс» немного комплексую, если в ней, не дай бог,
участвую. А я бы боялась мести для своей семьи, в первую очередь.
Например. Да, да, возможно, вы не побоялись, возможно, вы гораздо смелее меня. 363-3659, алло, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Ирина Витальевна.
Да, Ирина Витальевна, вы были присяжной?
Да, я была присяжным заседателем. Мне прислали повестку. В принципе, как бы я знаю, многие отказываются, в том числе мой муж, но мне было интересно приобрести новый опыт, посмотреть как бы с другой стороны на судебное заседание.
Только просто из интереса вы пошли.
Да. Но, так сказать, у меня были некие этические колебания. Значит, во-первых, я хочу сказать, что поскольку там вот моя должность везде там произносилась как старший научный сотрудник, адвокаты меня отводили с нескольких, там, так сказать, коллегий. Но когда меня наконец избрали, значит, это судили банду из Протвино, я в Московской области тогда жила. Вот, и у меня были перед тем, как я приступила к исполнению обязанностей, некие этические колебания. Я боялась, что, поскольку вот я математик и знаю, что ну, у меня логическое мышление, я боялась, что мне не докажут преступление. И, собственно говоря, так в конце концов и оказалось. Там совершенно были такие дикие вещи, когда обвиняли человека в убийстве на основании того, что у него была такая же группа крови, как и группа крови, оставшаяся на месте преступления. И, как мы знаем, вероятность попадания – это как минимум 25%, если не 33%, для того, чтобы это одна группа крови. Вот. Ну, в общем, там следствие проводилось очень слабенько, было предварительное. Но когда вот мы были, обсуждали, так сказать, свой вердикт, надо сказать, что там действительно в основном вот нас было, наверное, два человека с высшим образованием, остальные простые люди, они просто смотрели нам в рот. Вот староста и я. И, в общем-то, можно сказать, что мы вдвоем формировали вот этот вердикт.
Ирина Витальевна, а у меня к вам вопрос, как человека, который участвовал уже в этом. Вы считаете, что должны принимать в этом участие люди с высшим образованием в институте присяжных?
Ну, я не знаю, объективности ради должно, ну... Наверное, какая-то все-таки квота. Я понимаю, что случайная выборка, но в результате вот этой случайной выборки присяжных приходят люди, которые к работе не очень привязаны, которые с удовольствием приходят и, так сказать, от своих швабр и станков отдыхают на судебном заседании.
Понятно.
И получается, как бы, что это не случайная выборка, а люди очень простые, в общем, далекие и внушаемые.
Легко надавить, да? Спасибо.
Да, безусловно.
Спасибо.
Просто здесь в эфире юрист Борщевский говорил о том, что необходимо, на его взгляд, ввести такую вот норму, когда бы люди с определенным статусом бы принимали участие в институте присяжных.
Угу.
С определенным
не
образованием, да,
не,
с определенной суммой доходов, не ниже чем, да.
Угу. Ценз.
Да, именно чтобы был ценз, чтобы было сложнее надавить психологически, эмоционально и другим матерям.
363-3659, если вы когда-нибудь работали присяжным, расскажите нам об этом. Или, например, отказались от этой работы под каким-то предлогом. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Татьяна, Москва.
Да, Татьяна.
Была я в числе присяжных. И вы знаете, на самом страшном деле, где в убийстве, в грабеже, в разбое участвовало 10 человек. И самое удивительное, что на этих 10 человеках человек, 10 адвокатов было. Можете себе представить?
Угу. Запросто совершенно.
Вот.
Каждый имеет право на адвоката.
Все понятно. И с каким вожделением адвокаты выбирали присяжных? Они, адвокаты, выбирали присяжных. Каждого же присяжного представляют. И вот они, значит, смотрят. Во-первых, по лицу и по глазам сразу определяют, кого оставить, а кого вычеркнуть. И вот настала моя очередь, и учитывая то, что дело сложнейшее и страшное, я сделала себе самоотвод. Страшно было.
Вы просто испугались криминальной составляющей, да?
Да,
то, что у вас...
да. И вот тут до меня выступала ваша слушательница. Она говорила о том, что, конечно, нужно отбирать присяжных из числа с высшим, людей с высшим образованием и, ну, пенсионеров. В основном адвокаты выбирают пенсионеров, на которых можно повлиять.
Угу.
Вот, эмоционально, вот. Эмоционально.
Эмоционально, да.
Понятно, спасибо большое. Ну, таковы хитрости. Помните вот это замечательное дело о Джей Симпсона? Это спортсмен, да, спортсмен, если мне не изменяет память, бейсболист американский, угу. которого обвиняли в убийстве жены. И там очень тщательно отбирали, его оправдали в конце концов, но потом по гражданскому делу он был осужден, ну, его осудили на то, чтобы он выплатил компенсацию родственникам. То есть по гражданскому делу он как бы был признан виновным, а по уголовному делу он был оправдан, признан невиновным в убийстве жены. И многие говорят, что большая заслуга там это как раз очень тщательный и очень верный отбор коллегии присяжных, потому что большинство из них были темнокожими, сам Джей Симпсон тоже темнокожий. Ну, так говорили, может быть, это домыслы, я не знаю, так говорили.
Ну, ты знаешь, что все-таки в первую очередь ведь имеется в виду при отборе присяжных не их образование, тут важна их как раз эмоциональная, да, их эмоциональная реакция.
Образование, наверное, тоже.
Ты думаешь, нет? Да, а не то, что они будут анализировать. По-моему, для анализа есть судьи, есть профессионалы, который этим занимается.
Ну, судья уже выносит приговор, то есть он определяет меру наказания. А виновен, невиновен, это важно. И понимаешь, ну как?
А присяжный это народ.
Как? Вот смотри, например, дело человека там какого-нибудь, допустим, там, которого обвиняют в шпионаже,
да.
Условно говоря. Вот. Адвокат говорит, он собирал там по открытым источникам. Ну ведь... Один для кого-то, для человека с более, скажем так, продвинутым уровнем образования, да, наверное, главным ключевой фразой, ключевыми словами в этой фразе будут открытые источники. А для человека с более низким уровнем будет собирал. Но ведь собирал?
Не знаю, по-моему, это не так важно. По-моему, здесь важно то, что человек сидит, он видит преступника или того, кто обвиняется в преступлении, скорее так, да?
Он
слушает мнение сторон, он слушает свидетелей, он видит их глаза, адвокатов глаза, и на основе этого эмоционально делается выбор. Может быть, я не права, давай послушаем еще наших слушателей.
Возможно. 363-3659, да. Если вы были присяжными, расскажите нам об этом. Алло. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это Наталья из Москвы. Я вот сейчас вас слушала и хотела рассказать, что я была выбрана в коллегию присяжных, Ну, собственно, меня не отобрали вот на стадии, когда адвокаты отбирают. Адвокаты и сторона, соответственно, это самое.
А в чем там было дело?
Вы знаете, я дважды выбиралась. Сначала я отказалась, потому что срок был длинный. Нас сразу предупредили, что где-то 3 недели будет рассматриваться дело. Я не могла так себе по работе это позволить. А второй раз, значит, меня, ну, собственно, я уже была готова к тому, чтобы работать в коллегии, но меня не выбрали вот на стадии уже, когда в суде мы уже сидели в этом зале судебного заседания, и нас отбирали. Но я решила позвонить вам только с одной целью. Ну, собственно, я как бы не поучаствовала, но я видела, кто приходит вот из отобранных для коллегии заседателей. И вы знаете, что вот я услышала Александра. Значит, я хочу обратить внимание всех на то, что когда я увидела там публику, я подумала, что там хочется нам, не хочется, страшно, не страшно. Но мы должны разбавлять тех, кто приходит туда профессионально, как бы сказать, отбывать время, я согласна. Там очень много как бы профессиональных таких людей, которые тусуются около суда. Чтобы, ну, вот просто, может быть, заработать, может быть, им кайф они ловят от этого, вот, от всего этого, да? Ну, просто, чтобы выносить нормальные вердикты, значит, люди должны быть вменяемые, разных возрастов, и молодые, и те, которые работают нормально, да, которым, в общем-то, это не надо, ни в плане денег, ничего. Но главное, чтобы мы просто понимали, что это наш долг, и что если мы будем от этого отнекиваться, то наше место займут другие. И, скажем так, не лучшего качества. Потому что то, что я там наблюдала, мне, конечно, не очень понравилось. Там было мало таких людей, вот, которым я, например, подоверила там рассмотрение своего дела.
Спасибо большое. Спасибо большое. Однако же, вот по свидетельству нашего корреспондента Тимура Олевского, именно очень простые люди принимали участие в суде присяжных по делу Тихонова и Хасис, и, как вы видите, вынесли обвинительный приговор. И я напомню, что еще один обвинительный приговор по делу неонацистов был вынесен в Петербурге тоже присяжными. Они признали в убийствах, виновными в убийствах, избиениях и разжигании этнической розни. Там было дело, так называемое «Линкольн-88». Тут убийца, 12 эпизодов страшнейших. Так что, понимаешь, не всегда высшее образование необходимо для того, чтобы понять, кто прав, кто виноват.
Не, оно совершенно не необходимо, да. Но, например, у меня его нет. Поэтому я выступаю за то, чтобы присяжные были только с высшим образованием исключительно.
Антон пишет: была присяжным одна моя знакомая, она психолог, и все равно ей было очень трудно, а я бы никогда не взял бы на себя ответственность за чью-то судьбу.
И здесь тоже, но с другой стороны, понимаешь, там присяжные, даже мне кажется, вот как есть, что называется, по принципу, по идее, да, суда, мне кажется, присяжные не то чтобы берут ответственность за чью-то судьбу, хотя, несомненно, они выносят вердикт, но они оценивают, насколько доказано участие человека в преступлении. Им же задают вопросы не зря, они отвечают на прямо поставленные вопросы. Считают ли они доказанным участие человека в преступлении? Считают ли они доказанным соучастие? Считают ли они, что он заслуживает снисхождения и так далее.
Я сейчас вспоминаю фильм Михалкова, да? Почему-то. И его роль как человека, который перевернул сознание тех присяжных, которые участвовали в нем с ним в совещательной комнате. Помнишь, да, этот эпизод?
Да.
Да, ну вот, пожалуй, да.
На образовательный и тем более имущественный ценз для присяжных — это феерическая глупость и фашизм, пишет наш слушатель по СМС, который заканчивается на 6-2. Смысл увидеть, что...
Что думают о таком преступлении обычные люди, да? Мне тоже кажется так.
Возможно, не знаю. Но, опять же, понимаешь, в чем дело? Я здесь не готов говорить так, потому что на человека, у которого ничего нет, гораздо легче надавить, чем на человека, у которого что-то есть.
Но зато ему нечего терять, может быть, а того, на кого можно надавить, в том числе, ему есть что терять, понимаешь?
Ну, мне кажется, жизнь и здоровье, оно у всех одинаковое примерно. И рискуют, и дорожат им все примерно, ну, в сравнимой степени одинаково. Поэтому терять у всех что-то есть.
Мы успеваем еще звонок принять, да?
Думаю, что нет.
Нет,
думаю, что нет. Спасибо большое. Мы продолжим через 5 минут. У нас речь пойдет еще об одной важной теме, на этот раз о детях. И тоже о ваших личных примерах. Тоже о ваших личных примерах. ЕГЭ, конечно же.
Это потрясающая тема.
Конечно же, ЕГЭ наступает или наступил там черед экзаменов. Некоторые уже сдавали какие-то экзамены. Вот мы поговорим не только об этом, а вообще о ваших личных примерах ЕГЭ и коррупции. Все подробности разъясню, о чем пойдет речь через 5 минут после новостей рекламы.
Развернитесь, пожалуйста. Разворот.
Ну что, давай про ЕГЭ поговорим. Про сегодня «Известия» вышли с интересной
публикацией. Да, да, в «Известиях» публикация. Сейчас я ее открою. Вот. Все дело в том, что эта публикация основывается на данных интернет-библиотеки Public.ru, которая проанализировала публикации в средствах массовой информации, региональные и центральные печатные СМИ. При каждой выборке вручную отсматривалось от 600 до 1200 сообщений. Из них формировались таблицы. В них заносились факты коррупции во всех отраслях с цифрами, а уже из всего этого богатства выделяли факты, связанные с злоупотреблениями в сфере образования. Ну, там есть много массовых схем, так называемых распилочных, деньги выделяют там на охрану, а потом охрана не работает, это все понятно. Но вот здесь интересный комментарий. Отдельная тема ЕГЭ. Мы знаем немало случаев подтасовки результатов, фальсификаций, нарушения процедуры его проведения, причем часто в этом участвуют сами учителя. А казалось бы, ЕГЭ как раз антикоррупционная схема. Для чего и вводилась одна из целей. Они помогают исправить результаты ЕГЭ, подсказывают, открывают информацию, даже порой решают за учеников экзаменационные задания. Ну, видимо, кто-то делает это не бескорыстно. Есть, конечно, бескорыстные преподаватели.
Ну, вот очень странно, да. Нам говорили, что ЕГЭ – это как раз такая штука для борьбы с коррупцией, в том числе, во-первых, уравнивание всех абитуриентов, всех выпускников сначала, потом абитуриентов. Вот кто-то из Москвы, кто-то из Заполярного края, кто-то из Рязани, кто-то из Санкт-Петербурга и так далее.
Все заполняют один
типа разные тест, возможности, но да. Тест один. Разные возможности, в смысле, там, приехать, поступить, и там у кого-то там есть учителя, которые все-всех знают, а тут проверяют другие люди, ну и так далее, вы помните. И вдруг ошеломляющие цифры совершенно, в 20-25 раз возросла коррупция. Я уже не знаю, почему, потому что, может быть, труднее стало там что-то, так сказать, поставить нужную оценку, еще что-то.
Вот труднее подтасовать.
Выросло тогда, может быть, наоборот.
Сложнее.
Это в смысле цены выросли в 20-25 раз.
Ну, вот. Нам бы хотелось связаться, на самом деле, с учениками, с родителями. Пусть они нам расскажут, а как это происходит. Вот недавние выпускники.
С учителями тоже.
Да, с учителями тоже.
363-3659. Вот если у вас есть опыт, подобный опыт коррупции при ЕГЭ, ну, то есть, когда вот приходилось платить или еще что-то, я не знаю, ну, каким-то образом вы с этим сталкивались, скажем так.
Или вам намекали на то, что можно заплатить, предположим,
да,
а
да,
вдруг?
Да, именно с единым государственным экзаменом. Насколько он, по вашему ощущению, коррупционен? Или все стало по-честному? Или, может быть, в Public.ru, который анализирует сообщение открытой печати.
Заказалась досадная ошибка.
Может, там ошибаются просто. Ну, или мало ли что. Все бывает. 363-3659, наш телефон. Пожалуйста, позвоните и расскажите, если у вас есть что рассказать про ЕГЭ. Алло. Алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Павел из Москвы.
Да, Павел, пожалуйста.
Я хотел поделиться такой мыслью. Понимаете, переместилась коррупция просто из высших учебных заведений в школы.
Понятно, спасибо. А вам самому приходилось сталкиваться?
Сталкивался со следующим. У меня дочь учится в Праге сейчас. Ага. И там существуют независимые сертификационные центры, куда человек приходит сдавать экзамен в любой институт, например, да?
Ну да.
Получает программу типовую, сдает, и он даже может не представляться. То есть он сдает...
Обезличенно.
Да, обезличенно. Ему присваивается номер в базе данных результат. И потом, если он поступает в какое-то учебное заведение, оно посылает запрос в этот сертификационный центр и получает результаты экзамена.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Интересно. Но хотелось бы не соображение, что и почему произошло, а такого личного опыта. Действительно ли коррупция есть, по меньшей мере, не говоря о ее росте? Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Александр.
Да, Александр, пожалуйста. Вы участвовали в таких схемах?
Знаете,
Тут интересная схема. У меня старший сын заканчивает 9 класс.
Да.
Ему предстоит ЕГЭ. Вот. Самое интересное, что... Я, конечно, заинтересован, что он получил хорошие результаты по ЕГЭ. Но самое интересное, что школа в лице классного руководителя у нас вышла на родителей и сказала, что вы не волнуйтесь. Вот. Мы все так организуем, что ЕГЭ... все сдадут.
Так это ж прекрасно, вы же довольны должны быть.
Не, я доволен, но меня смущает эта схема, конечно.
А какова сумма сбора? Вам не намекали еще?
Да нет, вообще без суммы сбора.
Без сбора?
Да, без денег совершенно.
Какая же это коррупция? Это благотворительность?
Нет, подождите, просто может быть вам...
Здесь есть один подводный камень.
Так.
Дело в том, что в результатах ЕГЭ заинтересована школа. Понимаете?
Ей что-нибудь дадут за это? Какой-нибудь пряник?
Ну, наверняка, да.
Из РАНО, или как премии, это теперь называется?
Премии, должности, не знаю. Вот, то есть, опять же, дискредитирована вот эта идея ЕГЭ. Она идеальная схема, потрясающая. Но, как всегда, вот у нас в стране все это вертормашками перевернуто.
Александр, а может быть, вы как-то не поняли? Может, это был такой намек, как решить проблему, знаете?
Нет,
понятно, хорошо, спасибо. Продолжаем искать коррупционные схемы. Пока ни одной, кстати, не было, между прочим. Алло, все говорят только, что они вроде бы где-то есть, витают.
Есть, да.
Предлагают бесплатно, это подозрительно, понимаешь? Алло.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вас беспокоят из Тулы. Меня зовут Олег Леонидович.
Да, Олег Леонидович.
Настоящее имя. У меня очень богатый опыт. В этой области. Мы буквально в прошлом году закончили одно из самых престижных заведений нашего города, Тулы.
Мы закончили, это в смысле ребенок?
Я сын закончил.
Школу?
Да, лицей. Лицей, один из двух самых престижных лицеев. Я вам могу сказать следующее. Перед сдачей ЕГЭ за ним бегали учителя, завучи, зажимали его во всех углах и говорили... имея в виду те предметы, по которым они сомневались, что он сдаст нормально.
Так.
Они его зажимали во всех углах и говорили, там у нас учительница есть, у нее своеобразный жаргон. Ах ты, сучок, ты меня не предупредил, что ты идешь сдавать географию.
Это крайне интересно, но при чем тут коррупция?
А потом также был физик и так далее. Так вот.
Тут уже без коррупции, по-моему, все прекрасно.
Вот. Они, короче, вот три или четыре преподавателя отсекли его. То есть сразу имеется в виду, что они хотели повысить рейтинг своей школы. Есть... Хотя у нас официально говорят, вы можете сдавать сколько хотите.
Понятно, понятно. Спасибо большое. Второй уже подряд.
Коррупция, пожалуйста.
Да.
Значит, я совершенно искренне задавал вопросы всем педагогам. Вот, и всем знакомым, в надежде найти, потому что ходят определенные разговоры такие, в надежде найти человека, кто обеспечит хороший балл по обществознанию.
Решит проблему.
Так. Да, решит проблему.
Нашли?
Вот, вы представляете, я выходил на разные уровни, там, учитель, чуть выше, они говорили, это сделать... невозможно.
Невозможно. Отлично, спасибо большое, спасибо. Видишь, нет ни одного. Слушайте, что известие пишут...
Саша, что тебе предстоит? У тебя скоро, через несколько лет дочь будет заканчивать. Ты готов к опыту Олега Леонидовича?
Да, что учителя будут бегать и говорить...
Ходить вот
там,
так вот. Приходить уровни, несколько уровней, решать проблему по естествознанию, по географии.
Ты сейчас на каком уровне? Ну, я сейчас на уровне завуча.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Выключите нас скорее, радио в смысле, и говорите с нами по телефону.
Ну, человек буквально
взял
вас
и выключил.
Принял.
Да, алло.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да. Здравствуйте.
Сергей Липецк, вот. Очень могу приятно. Прямо коррупционную схему рассказать.
Наконец-то, давайте.
Да, значит, на самом деле в городе, в самом городе, в областном центре это неприменимо, потому что это очень тяжело сделать. Степень внимания... очень велика. А вот в районах достаточно просто договориться с учителями, когда выносят эти листочки, когда преподаватели, которые приведены с собой, где-то сидят в каком-то соседнем помещении, прорешивают, записывают, передают и так далее. Это очень просто.
Так. То есть... Это решается. А что за это? Какова мзда? То есть, хотелось бы понять, это опять увеличение показателей или это наживо?
Нет, нет, это стоит денег, определенных денег стоит. Там преподаватель, который прорешивает, заданий.
Прорешивает.
И... Прорешивает, решает.
Ага.
Решает, должен быть, конечно, у учителей свой собственный жаргон. Должны быть у них компасы. Они прорешивают. Возбуждены, понимаете?
Нормально. Да, и непосредственно организатор от школы, который организует схему выноса...
Подождите, а сколько это все-таки стоит? Все, вот схема выноса и прорешивания.
Ну, в разных районах по-разному.
Ну, средняя стоимость.
Организатор.
Средняя, ну, по Липецкой области.
Сколько?
1020.
1020 человека?
Ну, за ученика.
За ученика. Он не кисло так вообще, особенно для Липецкой области.
И эта сумма делится вот между теми, кто выносит и решает задачи, да?
Нет, это только вот то, что касается организаторов со стороны школы.
Ну да. А еще кто? Кто там еще бывает?
Ну, и плюс отдельная такса преподавателям, которые решают задания.
А, есть организатор, который всю схему делает. Ему 20 тысяч. И еще тем, кто прорешивает, надо что-то, да?
Да, да, да.
Я правильно вас понял?
А вы сами, это ваш опыт, да, или так это слышали?
Абсолютно мой опыт до прошлого года.
Ну и как все завершилось?
Все удачно для ребенка.
Ребенок учится где-то сейчас?
Да.
Да, ладно.
Слава богу, хоть так завершилось. Да,
хорошо,
спасибо большое.
Хорошо.
Вот все-таки под занавес практически мы поймали одну схему.
Я бы заплатила за ЕГЭ, только не знаю, кому, и никто не предлагает. Жаль, пишет Света. А здесь есть и другие, у нас СМС. Дочь сдавала ЕГЭ на 81,93 балла, сдала ЕГЭ. Все очень честно, никого не подкупали.
Да. Саша Плющев, честно, вы готовы платить взятку за ЕГЭ или дочку сможет завалить, может завалить его, и сколько готовы заплатить, пишет Юльчонок. У меня никогда родители за меня никуда не ходили, вот в школу или еще что-нибудь там просить, там что-нибудь, знаешь, бывает, там ходят, там что-то к учителям, там и все такое.
Подарки,
вот,
конфеты.
Вообще никогда. И боялись все этого страшно. Я точно так же боюсь и даже и думать не буду.
Мария Гаврилина.
Завалит и завалит.
Платит за то, чтобы ребенка посадили на нужное место или выдали ему нужный вариант. Заранее прорешено. Опять это слово, незнакомое мне ранее.
Да, прорешено, это важно. Прорешенное решение. Ой, слушайте.
А у нас реклама, Саша.
У нас же реклама прорешивается.
Да.
Вот новый разворот.
Я постой! Реклама!
С автомобилем из Петербурга в Стокгольм на круизном пароме «Принцесс Анастасия». Швеция, Германия, Франция. Отправиться в путешествие по Европе на своем автомобиле из Петербурга – это свобода без границ. Отдых начинается уже на борту. Рестораны, бары, магазины дьюти-фри, спа и, конечно, автомобильная палуба для вашей машины от 1890 рублей.
Подробнее на сайте stpeterline.com или по телефону в Москве 232-0510.
Жизнь полна стрессов, а ведь именно они могут увеличить риск образования холестериновых бляшек. Доппельгерц Актив Омега-3 помогает предотвратить негативное влияние холестерина и уменьшить риск возникновения заболеваний в сосудах и сердце. Доппельгерц Актив Омега-3. Чистые сосуды, здоровое сердце. Доппельгерц. Сила двух сердец. Биологически активная добавка.
Третьяковская галерея приглашает на выставку «Неактуальная реклама. Русский плакат начала 20 века». Театральные киноафиши, плакаты, афиши художественных и промышленных выставок, выполненные Аполлинарием и Виктором Васнецовыми, Константином Коровиным, Иваном Билибиным, Леоном Бакстом, Павлом Кузнецовым, Константином Сомовым и другими лучшими художниками своего времени. В разделе «Плаката русской эмиграции» коллекция Михаила Ларионова. Выставка открыта в Третьяковке в Лаврушинском переулке.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Разворачивайтесь в марше.
Да, давай чуть-чуть смс-ки я почитаю, прежде чем перейти к последней теме нашего сегодняшнего.
Самой красивой теме сегодняшнего дня. От 5000 рублей стоит получить высокий балл ЕГЭ-медалистки, по факту знающий предмет на двойку, Челябинская область.
А по факту на пятерку.
Прекрасно. Как же она медалистка-то при этом?
Ужас в том, пишет нам Артем из Москвы, что ЕГЭ, коррупция совершенно дикая. Платить надо троим участникам процесса. Кидал его через раз, и даже кому предъявить, не ясно. Сам знаю 11 примеров, не из СМИ, от друзей.
Это
понимаешь,
да?
самое, что обидно, конечно, кому предъявить потом.
Абсолютно.
То есть ты денег дал, а
учитывая,
раз,
что у нас взятка дательства теперь тоже наказывается серьезно достаточно,
да,
то предъявлять действительно некому.
Да, что там в 100 раз там теперь взятки?
Да, да, да. Там и...
Должны быть. Это Сенат у нас только принял, по-моему, еще Медведев не подписал, наверное. Ну, скоро подпишет.
Очень доволен ЕГЭ. Сын сдал ЕГЭ и поступил в ВУЗ. Уверен, если бы не было ЕГЭ, пришлось бы платить за поступление. А в школе все честно было.
Оксана через Твиттер, я напомню, у нас есть абонент «Вызван», которому тоже можно в Твиттере посылать свои вопросы или реплики. В этом году на ЕГЭ у нас повесят камеры видеонаблюдения. Что делать? Как списать?
Оксана, удачи вам!
Да, ну что?
Удачи. Может быть, вам повезет так же, как той барышне, которую мы сейчас с тобой видим.
С одной стороны. А с другой стороны, знаете, работая при четырех включенных камерах сети Визор и одной включенной камере Рутьюба, знаете, мы тоже постоянно думаем, как же, черт побери, здесь списать, как поглядеть. Ничего,
удается,
как,
да.
Как-то привыкли.
У нас даже суфлеры здесь
нормально
стоят, которые нам подсказывают.
Они не стоят, они сидят под столом.
Какую барышню-то я имела в виду? Я хочу перейти к теме последней.
Давай мы попросим Ольгу Рябочкину, нашего звукорежиссера, поставить нам какой-нибудь разворотный, бравурный, но очень короткий марш.
Развернитесь, пожалуйста.
Вот, собственно, он и прозвучал. Сегодня, да, великое событие в жизни всей планеты.
И в жизни Кейт Миддлтон.
Это девушка, если вы не знаете. Кейт Миддлтон – это девушка.
Невеста и вот-вот жена принца.
Уильяма. У нас сегодня специальная программа. Вся программа «Поломанных чертовой матери» на «Эхе Москвы».
В большом счете, вся программа у нас была посвящена этому событию.
Мы начали с этого, если ты помнишь. Почему я сижу здесь, а не на свадьбе у принца?
Конечно.
Значит, во-первых, вчера была 48 минут, посвященная принцу Уильяму. Можно посмотреть на сайте в сетевизоре. Видимо, там будет еще и расшифровка, как обычно, если в звуке послушаете. Евроньюз вообще прервало все, и только
абсолютно
вейдинг.
Да. Ощущение, что ничего больше
только
не происходит.
Только вейдинг, и
все. Нам пока показывают прекрасную Кейт, которая в окружении папарацци.
Прекрасная?
Ну да, по-моему, она
прекрасна,
прекрасна, как
ты,
любая невеста.
Ты, по-моему, первая женщина говорит, которая, да? Что она прекрасна.
Нет, я просто не завидую
ты
ей.
Ты довольно личной жизнью,
потому
что...
Потому замужем.
Что, да, своей.
Да.
Своей. А обычно женщины, они говорят, господи, какая она страшная, что он не нашел.
Да, слушай, я тоже столкнулась с этим в интернете, активно идет обсуждение, и ее ругают очень сильно, ее внешность обсуждают.
Мне, кстати, она нравится. Знаешь, чем?
Чем? Простотой своей.
Тем, что она не хрупка. Извини, пожалуйста, Ксюша.
Так, пошло обсуждение.
Ты мне тоже очень нравишься, хотя ты очень хрупкая. Но вот мне нравится, что она как-то вот не канонически не хрупка.
Ну, кто-то при этом может назвать ее коровой, так или иначе. Дальше уже это просто я выдергиваю то, что я читала в интернете, предположим. Это, конечно, не мое мнение.
Но она симпатичная, она обаятельная, мне кажется.
Она симпатичная, она обаятельная.
Может быть, у нее не такая кинозвездная внешность, как была у покойной мамы Уильяма.
Она лишена, да. Но она лишена. Но также, но что их сближает с Дианой, да? Они простые. Ну, как-то простые.
Из простого миллионерского народа.
Нет, ну, простые в обхождении, как мне показалось. Хотя там одного из солдат очень оскорбило, который должен был принять участие во всей этой церемонии, оскорбило как раз высокомерие Кейт, и он даже назвал ее козой, по-моему.
Кто корова, кто козой, да. Весь. А у нас, знаешь, у нас запудили теперь судят.
Ну, по-моему, симпатичная девушка, да?
Да.
Симпатичная девушка.
Значит, мы хотели провести опрос, такой в нашем духе абсолютно, абсолютно неполиткорректный. Я не знаю, что там нам сделает британская королевская семья. Выступит ли она с иском с каким-нибудь или еще что-нибудь. Но мы обязаны это проголосовать.
Сейчас, в эти минуты, когда столь важные события происходят в Лондоне, ты хочешь запустить такое голосование,
да,
Саша?
Да, я хочу.
Я сопротивлялась
такое, такое голосование.
Я сопротивлялась.
Видит Бог, это правда.
Да.
Это правда. Действительно, Ксения Басилашвили пыталась.
Друзья, не ведитесь на инсинуации.
Но я призываю вас всячески все-таки проголосовать, особенно женскую часть
это
населения.
Это твоя ответственность.
Потому что мужчинам, мне кажется, они всегда толерантны очень. Толерантны, особенно к девушкам. Хотя, кто знает. Я, знаешь, видел всякие в интернете тоже,
Саша,
отзывы. Слушай, подожди.
Я умываю руки. Давай,
подожди.
Запускай.
Сейчас, подожди. Да, запускаем голосование. Итак, я придумал вот такое голосование. А Кейт Миддлтон, невеста принца. Вы ее видели наверняка. Если не видели, наберите в интернете Кейт Миддлтон, нажмите на картинки и поглядите. Ну, сейчас, по-моему, по всем телевизорам показывают. Это Кейт Миддлтон. Она красивая или страшная, по-вашему? Скорее красивая или скорее страшная? Вот это важный сегодня вопрос, самый важный вопрос дня. Красивая или страшная Кейт Миддлтон? Если вы считаете, что невеста принца Уильяма красивая, милая, обаятельная, замечательная, 660-0664, я присоединяюсь к этому. Если вы полагаете, что она страшная, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Страшная коза, 660-0665. Прекрасная, милая принцесса, 660-0664. И вот что я хотел сказать. У нас сегодня, естественно, поломана вся программа. В 16 часов разворотчиков наших штатных выгонят старшие дяди. И Сергей Бунтман будет сидеть в студии. Здесь и из студии комментировать происходящее. А происходящее будет транслироваться по центральному телевидению. У нас тоже прерывают все программы.
Понимаешь, насколько мы тянемся к монархии?
Конечно.
Ты понимаешь,
конечно,
насколько
да.
мы тянемся? Мы уже чужую монархию готовы к себе забрать.
Монархист, между прочим. Впрочем, да. Вот. Он будет петь «Боже, храни королеву» здесь из студии. Алексей Венедиктов еще хлеще, между прочим.
Он в Лондоне?
Да, в Лондоне. Он в посольстве Великобритании. В посольстве Великобритании будет там.
Там наблюдать.
Оттуда, да. Как там? Он будет читать по лицам сигналы. Кому нравится, кто считает страшной Кейт Миддлтон, а кто нет. Итак, если вы считаете, что она симпатичная, 660-0664. Страшная 660-0665. Вот.
А вот смотри здесь.
И Ксения Соколова будет же. Еще
да?
будет тоже в студии здесь с Сергеем Бунтманом, чтобы он один здесь...
Как раз обсуждать внешность Кейт,
сам с собой не заигрался. Обозреватель журнала GQ Ксения Соколова с женской точки зрения.
Конечно,
как раз.
Отлично.
Да, потому что свадьба — это женский праздник, согласимся. Согласимся. Ничего
да,
мужского там нет вообще.
Это событие в жизни монархии. То, что уже ждут первенца, уже гадают, каким или какое... Он будет.
Ждут первенца этого Саркози. Тут ожидают, что он будет.
Ожидают,
да. Что он когда-то будет. С ребеночком, дескать, не задерживайтесь. А, все, что ли? Все, надо заканчивать? Заканчиваем. Итак, главная тема дня и голосование в ней завершено. Кейт Миддлтон считают красавицей. 87%.
Да? Вот так.
Прекрасно. У нас люди добрые и толерантные. Может быть, им не понравилось слово «страшное». Может быть, я не знаю.
Но при этом все-таки 20%.
13. 87 на 13.
13 несчастливое число, поэтому не берем его во внимание.
13% завистливых людей. Они завидуют, что Кейт Миддлтон выходит замуж сегодня за принца Уильяма.
Кейт красивая, Уильям молодец. Подводит резюме Света.
Это говорит о внешности Уильяма, мне кажется, в этой смс-ке много. Вот. Ну, действительно, ну что там, в конце концов. Для своих почти под 30 лет тетя Кейт так себе, пишет Сергей из Барнаула. Слушайте, прекрасно, да. Зависит от ракурса съемки. В некоторых обалденнейше красивая, на некоторых фотках, ну, посреди.
Ну, как и все мы, знаете, нас всех можно взять под таким ракурсом.
Посмотрите на сайте на фотку Ксении Басилашвили. Сделали новые фотографии, наконец-то. Там вообще сногсшибательные.
Саша.
Сногсшибательные совершенно.
Сашечка, вы иногда такое говорите, что меня разочаровываете, пишет нам Жанна.
Это прекрасно. Это значит, что мы все до сих пор живы. Все, заканчиваем. Спасибо большое, кто слушал сегодня наш утренний разворот. Еще о погоде успеем сказать.
Как нет рекламы? Вот она.
Туристическая фирма «Нева». 20 лет показываем вам самое интересное. Мы предлагаем больше, чем просто отдых. Любые направления и варианты туров. Все виды путешествия и отдыха. Качество, надежность, успех и 20 лет опыта. Туристическая фирма «Нева». Мы вам покажем. 739-34. Neva-travel.ru.
А теперь о погоде.
Столбик термометра с каждым днем поднимается выше. Метро объявляет открытие дачного сезона. С 29 апреля по 1 мая все дачные павильоны дешевле на 15%.
А еще в Метро принимают к оплате карты Visa и MasterCard.
Метро, выгодно всегда.
Детский клуб «Пиньята» в ресторане бразильской кухни «Мачо Гриль».
Долой скуку! Чао, амигош! Приходите к нам всей семьей каждое воскресенье с 13 до 17 часов.
Пока взрослые будут вкусно обедать, мы с вами, ребята, здорово проведем время.
Дни рождения и детские праздники днем по воскресеньям.
А утром слушайте на «Эхе» детскую бразильскую познавательную программу «Ребятам о пиньятах» по субботам и воскресеньям в 9:55.
Увидимся в «Мачо Гриль», Пушкинская площадь, дом 2, телефон 650-93-33.
Императорский фарфоровый завод поздравляет всех с праздником Светлой Пасхи.
В фирменных магазинах «Императорский фарфор» вы можете приобрести в подарок эксклюзивные пасхальные яйца с ручной росписью и другие пасхальные сувениры. Праздничная скидка 10% в течение пасхальной недели до 30 апреля.
Ждем вас в магазинах «Императорский фарфор».
Реклама на «Эхе». Попробуйте. Вам понравится.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Тут продолжает идти вообще по смс-обсуждению внешности Кейт Миддлтон. Экспертные оценки наших радиослушателей. Очень интересно. Плюс 12 градусов сейчас в Москве. Относительная влажность 52%. Давление 750 миллиметров ртутного столба без осадков. Геомагнитная обстановка в течение дня спокойная. До плюс 16 по Москве. По области плюс 17 в течение дня.
Ну, вместо того, чтобы рассказывать вам про Ирину Рассадницу или еще что-нибудь в этом духе, хочется только в завершение разворота, знаешь, что сказать. Я хотел это в Лондоне произнести, но придется здесь, отсюда. Пусть до меня услышат. Кейт, береги Уильяма.
Совет да любовь.
Береги Кейт, да, совет да любовь. В общем, и прочим, мазл тов. Всем пока, до следующих встреч.
Счастливо.